Добрый вечер. Сегодняшняя наша глава – это глава Бешалах. Наши занятия проходят вечером в синагоге на 6-м Брайтоне, в синагоге Фри, каждую в среду в 7 часов вечера. Ближайшая суббота, в которую читают главу Бешалах, имеет особое название. Эта суббота называется Шаббас Шира. Называется эта суббота таким образом, потому что в эту субботу мы читаем песню, которую пели Моше и евреи, когда увидели чудо рассечения воды в Красном море. И этот отрывок, которым в этой главе описывается эта песня, имеет особое отношение к нашим повседневным молитвам. Дело в том, что каждый день в молитве Шахрис мы читаем этот отрывок истории. В Шулхан Орухе Алтер-Ребе по этому поводу написана следующая вещь. В разделе 51, который является разделом утренних благословений, и этот 51-й раздел называется «Законы молитвы от Борух Шамарда и Штабах», написана следующая вещь, что принято добавлять перед благословением и Штабах отрывок, в котором говорится «И благословил Давид до слов Михалалим Лешем Тифартеха, прославляющие имя великолепия твоего», как это написано в книге Деврей Аймим. И дальше «Варху Шем Кодеха» и будут благословлять имя славы твоей до песни, которую евреи пели у моря. И также песню, которую пели у моря, потому что те 15 языков прославления, которые упоминаются в благословении Штабах, мудрецы их толковали из стихов Шират Гаям, песни, которые евреи пели у моря, и также из тех стихов, которые содержатся в отрывке «Благословил Давид». Это то, что написано в Шулхан Орухе Алтер-Ребе по этому поводу. В Мишне Бруре написана следующая вещь. Написано, что на объяснение, которое он дает на Шулхан Орух, говорится, что, в котором говорится, что нужно говорить это в веселье. И нужно представить в своем сознании, как будто бы в этот день человек проходит через море. И тот, кто говорит это в радости, ему прощаются его грехи. То есть это часть Галахи. То есть человек, который говорит то, что Мишна Брура объясняет, что вот этот отрывок, которой мы говорим, песни у моря, мы должны говорить, то есть он говорит две вещи, то есть которые являются не частью Агады, еврейской философии, а являются частью Галохи. Он пишет три вещи. Первое, что нужно говорить это в веселье. Второе, что когда мы читаем эту песню, мы должны представить, как будто бы в этот день мы сами проходим через Красное море, то есть с нами происходит это чудо. И он добавляет еще одну вещь, то есть то, что и тоже является частью закона, что тот, кто говорит этот отрывок веселья, ему прощаются все грехи. И на самом деле есть мидраш, который называется Перек Ашира, раздел глава песни. И в этом мидраше описываются песни всех-всех творений. Песни, которые поет земля, песню, которая поет небо, песню, которая поет Ганедан, песню, которая поет Гегином, песню, которая поет пустыню, и песню, которая поет вода, и так далее, и так далее, и так далее. И вступление к этому отрывку написано следующие слова. Сказал Раби, всякий, кто занимается перекшира это раздел, занимающийся песней, в этом мире, он удостаивается обучать, учиться и обучать, беречь заповеди и исполнять их, лаосот велекаем, то есть делать и исполнять. И учение сохраняется в его руках, и он спасается от дурного начала и от всякой беды, и от встряски в могиле, и от суда в гиенами, и от потрясений, которые будут потрясать мир во времена Машиаха, и продлятся его дни, и удостаивается времен Машиаха и жизни в будущем мире. Также учил, сказал Раби Лезер, всякий, кто говорит песню в этом мире, удостаивается и будет говорить ее в будущем мире, как сказано. Тогда будет петь Моше, то есть написано в Торе, Ас Ешир, то есть начало этой песни в Торе начинается словами «Тогда будет петь». И это одна из серьезнейших вещей, то есть почему написано не «Тогда пел», а «Тогда будет петь». И, соответственно, он говорит, не написано «Тогда пел», а написано «Тогда будет петь» в будущем времени. Также учил Раби Лезер Великий. Всякий, кто занимается перек шира каждый день, свидетельствую я на него, что он принадлежит ему будущий мир. И он спасется от всякой беды, и от дурного начала, и от сурового суда, и от сатаны, и от всяких вредителей. И также, вот и он продолжает дальше. И на самом деле, несмотря на то, что это предисловие относится ко всему Перек Шира, в котором описывается песни всех творений, то есть имеется в виду в целом тот, кто изучает этот раздел Мидраша, в котором описываются песни всех творений, он удостаивается этих вещей. Несмотря на это, в это включается также Шира, которую пели евреи у Красного моря. То есть все эти вещи, которые здесь говорят мудрецы, на самом деле в это включается то, что человек изучает этот отрывок истории. То есть вот этот отрывок истории, в котором описывается песня, которую евреи пели при переходе через Красное море, когда человек этим занимается, изучает этот отрывок, на самом деле этот отрывок является первой песней, которая описывается в Торе. И более того, как мы знаем, что про эту песню говорят наши мудрецы, что евреи, весь еврейский народ, начиная от мужчин, женщин и маленьких детей, они удостоились уровня пророческого видения, которое не достиг ни один из пророков. Что даже пророк Иезекииль, один из величайших еврейских пророков, он не достиг уровня, на котором были евреи, которые видели это чудо. Как говорят мудрецы, что написано в этой песне «Зекели ванвегу» — «Это мой Бог, и я украшу его». Говорят мудрецы, что все пророки начинали свое пророчество словами «Ко», «Так», сказал Господь. «Так» — это как подобно этому, то есть они видели только подобие божественного, божественности в то время, как евреи как будто бы показывали пальцем, то есть говорится, что на них божественность раскрылась таким явным образом, что они говорили «Это мой Бог, и я украшу его». И как мы видим, что мудрецы говорят по этому поводу в Мидраше. То есть на самом деле это один из необычайнейших отрывков Торы, как мы видим, что про это здесь мудрецы говорят такие вещи. Также интересно, что в Талмуде, в трактате Сангедрин, на странице Цадик Алеф Амуд Бет, написана следующая вещь. Сказал Раби Мейер, откуда мы знаем о воскрешении из мертвых из Торы? То есть у нас есть идея воскрешения из мертвых. Где на это имеется в Торе намек? Оказывается, по словам Раби Мейера, мы учим это из того, что сказано. «Аз Ешир Моше у бне Исраэля ташир азот лэгашем». «Тогда воспоет», или «воспел», то есть написано «воспоет Моше и сыны Израиля песню эту для Всевышнего». «Пел» не сказано, а сказано «будет петь». Из этого мы учим о воскрешении из мертвых историю. Подобно этому, продолжает Раби Мейер, в книге Иегошуа написано: «Тогда построит Иегошуа жертвенник Всевышнему». «Построил» не сказано, а сказано «построит». Из этого мы учим о воскрешении из мертвых историй. То есть в обоих этих случаях написано слово «тогда», и в следующий глагол, который идет после этого, упоминается в будущем времени. То есть получается, что слово, сама форма, то, что написано «тогда пел», а «тогда будет петь», то есть как будто бы это относится к будущему. И из этого учится о том, что из этого отрывка мы учим о воскрешении из мертвых. И, несомненно, то есть вопрос, который у нас пробуждается, когда мы читаем и мы видим автора этого отрывка, это Раби Мейер. Особенность Раби Мейера – это то, что это мудрец, в учении которого было написано «кутонот ор» – одеяние света вместо одеяний кожаных. То есть как бы учение Раби Мейера – это было учение, в котором как бы не скрывал грех первого человека. И мы видим, что именно Раби Мейер здесь говорит о песне, которую евреи пели при переходе через Красное море. И вопрос, когда они ее пели, это мы увидим, изучая комментаторов, которые будут комментировать этот отрывок. Соответственно, Раби Мейер говорит, что из этой песни, оказывается, мы учим о воскрешении из мертвых. То есть эта песня является, можно сказать, началом еврейской истории. То есть еврейская история – это Песах, исход из Египта, а переход через Красное море – это завершение исхода. И, соответственно, в этой песне заложен самый конец истории человечества, момент воскрешения из мертвых. И, соответственно, несомненно, как бы здесь есть более глубокая связь между концепцией песни и между концепцией воскрешения. То есть какая связь, то есть почему именно как бы это учится именно из этого отрывка. То есть это будет первой темой нашего сегодняшнего занятия. И второй темой нашего сегодняшнего занятия будет конец этого отрывка, который заключается словами «Гашем имлах лоилом воет» – «Всевышний будет царствовать вовеки». И также последний стих, в котором говорится про то, что как бы произошло с фараоном, с его войском и с евреями. Соответственно, в Зогаре, в книге Зогар, приводится высказывание, похожее на то высказывание, которое здесь приводится в Талмуде. Зогар говорит: «Аз Ешир». Спрашивает Зогар, почему написано «Ешир»? Должно было бы написано «Шар». «Шар» — это в прошедшем времени. На самом деле, «Мило да талья», то есть эта вещь, она как бы не была завершена и будет завершена в то время, в котором в будущем, и будет достигнет совершенства в то в будущем времени, когда евреи будут опять прославлять Всевышнего в этой песне. Моше и сыновья Израиля. Из этого мы учим, что праведники прошлого, несмотря на то, что они поднялись на самые высшие уровни на небесах, и они связались связью жизни, то есть одеяния жизни, в будущем они все воскреснут в теле и будут созерцать чудеса и могущество, которое сделал Всевышний народу Израиля. И будут говорить песню эту, как сказано, «Тогда воспоет Моше и сыны Израиля». И на это мы учим, что Моше в будущем
скажет, будет петь эту песню в будущем времени. Откуда мы это знаем? Как сказано в пророчестве Михи. «Кимей цет хомерец Мицраим, эрену нефлаот». «Как дни выхода твоего из земли египетской, покажу я ему чудеса». Почему написано «покажу ему»? Должно было быть сказано «покажу тебе». Почему «как дни выхода твоего из земли египетской, покажу тебе чудеса»? Почему сказано «покажу ему чудеса»? Зоар объясняет: «покажу ему, потому что тому, кто видел это изначально, покажу я это ему второй раз, и поэтому сказано «покажу ему». Как написано: «покажу я ему спасение Всегоспода, и покажу ему спасение мое». И поэтому сказано: «тогда воспоет Моше и сыны Израиля песню эту Господу». То есть это то, что говорит Зоар в одной из каббалистических книг, которая относится Раби Мейеру Габаю. Это один из величайших каббалистов, один из самых ранних каббалистов. Описывается в разделе, в котором описывается воскрешение из мертвых. Он приводит этот отрывок, из Зоара, в котором объясняет идею воскрешения из мертвых. Он говорит, что несмотря на то, что самые величайшие души поднялись на самый высокий духовный уровень, они все равно встанут при воскрешении из мертвых для того, чтобы созерцать чудеса Всевышнего, которые он будет делать в будущем. И несмотря на то, что они поднялись на самые высшие ступени, все равно они спустятся в будущем в физический мир. Потому что в будущем Всевышний исправит то, что было нарушено в этом мире во время первого греха, как это объяснялось выше. И даже те четверо, то есть он тоже это говорился в Зоаре в другом месте, Зоар там также говорит, смотри, также, что когда Всевышний сотворил мир, все души были соединены с троном его славы. Тем не менее, он спустил их в этот физический мир. То есть, как до того, как Всевышний сотворил мир, все души были как бы соединены со троном славы Всевышнего. И Всевышний спустил их в физический мир, в физическое тело. Тем более это будет сейчас, когда как бы воскреснут все люди. И он говорит, что же будет с теми с людьми, которые умерли только из-за замысла змея. То есть то, что называется Этьода Нахаш. То есть это люди, которые умерли не потому, что у них были грехи личные, а только потому, что в мире установлена была смерть. И Зоар говорит, также они воскреснут и будут советниками Машиаха. И поэтому то есть Зоар говорит, что в будущем Маше будет петь эту песню. То есть видим такую интересную вещь, что здесь такой как идея совет или замысел. То есть замысел змея и советники и совет. Понятие Эца. То есть Эцат Нахаш и понятие Эца. То есть эти люди, которые умерли только из-за совета змея, то есть у них не было никаких личных грехов, в будущем, во времена Машиаха, сказано, что они будут советниками Машиаха. И также Моше, который является как бы господином всех пророков, несмотря на то, что его уровень необычайно велик, также он вернется в этот физический мир во время воскрешения. Как доказывают мудрецы из этого стиха, «Аз Ешир тогда воспоет», не сказано «пел», а «воспоет». И, соответственно, то есть идея, которую здесь объясняет Раби Мейер Габай в этом отрывке своей книги, которая называется «Хелек Авада», он задает вопрос, почему, как бы, в чем заключается идея воскрешения из мертвых, если душа человека совершенна. И он объясняет, что идея, замысел как бы Всевышнего изначальный. Почему Всевышний хотел, чтобы души пришли в этот мир? Потому что он хотел, что также физический мир и также физическое тело человека стало как бы средством для раскрытия божественности. Соответственно, он объясняет, что поскольку этот замысел как бы не реализовался изначально, то этот замысел реализуется в конце истории. И в конце истории все величайшие праведники все равно вернутся в физический мир, несмотря на тот великий уровень, который они достигли, и несмотря на ту высоту, на которую они поднялись, как говорит Зогар, что из этого это учит именно из нашего отрывка «Аз Ишир Моше». Тогда воспоет Моше. Посмотрим, что пишут наши комментаторы. Раши здесь пишет следующую вещь. Раши пишет: «Аз Ешир Моше». Тогда, когда он увидел чудо, поднялась, пришла в сердце Моше мысль петь песню. И также это относится к тому, что сказано: «И тогда будет говорить Егошо». И также то, что сказано: «И дом сделает дочери фараона», имеется в виду, что в его сердце возник замысел сделать этот дом. Точно так же Раши здесь объясняет на уровне пшата, что значит слово «ешир» на уровне пшата. Имеется в виду, что в его сердце пришла мысль петь песню Всевышнему, и так он сделал. «Вайомрул эмор», и они сказали: «Будем петь мы Господу». И также это относится к Егошуа. Когда он увидел чудо, сердце ему сказало, чтобы он говорил и прославлял Всевышнего, и так он сделал. И сказал на глазах всего еврейского народа. И также песню, которую евреи пели у колодца, когда с водой, это отрывок находится в главе, в книге Бамидбар. Там тоже написано: «Аз Ешир Исраэль», тогда воспоет Израиль. Почему написано «в будущем времени»? И написано «Али Биэр Анула». То есть они, это имеется в виду, что как бы в их сердце пришла мысль петь эту песню, и они пели эту песню. Почему же тогда, также тогда построить Шломо, так написано про жертвенник, которым построил для Авода Зара, мудрецы объясняли, что он хотел построить и не построил. Из этого мы учим, что буква «Юд», Раши здесь раскрывает одну из глубочайших каббалистических тайн. И так пишет Хидо в книге «Шема Гдолим». Он пишет в разделе Раши, он пишет, что комментарий Раши, который относится к уровню пшата, и Раши называется Паршан Дата, толкователь божественного знания. Это его комментарий на Тору. Соответственно, Хидо пишет, что вот этот комментарий Раши, который вроде бы адресован для детей, которым 5 лет, это возраст, в котором дети начинают учить Тору, Бен Хамеш Лемикра, что этот комментарий содержит глубочайшие каббалистические тайны. И в частности, он приводит вот этот отрывок из Раши, из нашей главы, в котором Раши говорит, что из этого мы учим, что буква «Юд» связана с мыслью человека. «Альшем Махшова Неймра». То есть вот эта буква «Юд», которая написана в начале слова «Ешир» или «Едабер» или «Евне», то есть это будущее время, связано с мыслью. То есть это не описание. Почему написано в будущей форме? Потому что буква «Юд» означает замысел человека. То есть буква «Юд», что такое буква? Почему это каббалистическая идея? То, что буква «Юд» — это понятие божественной мудрости, первая буква «Юд» имени Всевышнего. То есть это общий божественный замысел во всем сотворении мироздания. Соответственно, вот эта глубочайшая каббалистическая идея, связанная с буквой «Юд», Раши здесь раскрывает в этом комментарии на Тору, касающемся песни. Мы видим, что эта песня имеет особое отношение к будущему времени, как объясняет Зогар и как объясняет Талмуд. Соответственно, и это пишет Раши для того, чтобы объяснить пшат. То есть это объяснение Раши на уровне пшата. Однако в Мидраше он приводит то, что говорят мудрецы, что здесь находится намек на воскрешение из мертвых историй. И так во всех случаях, кроме Шломо. То есть в случае Шломо, то есть нельзя сказать, что это идет воскрешение из мертвых. На самом деле в трактате Санъедрин Талмуд тоже спрашивает вопрос. Если Раби Мейер говорит, что в любом случае, где написано в будущем времени, то есть почему написано в будущем времени, то есть как будто бы это действие произойдет в будущем также. А как в будущем? Это же уже произошло, а значит, это произойдет еще раз, когда? Во время воскрешения из мертвых. Талмуд спрашивает, если так, как же написано тогда построит Шломо помост для Камуша, мерзости Моава? Это значит, что также он построит его в будущем? Талмуд отвечает здесь, засчитывается ему, как будто бы он его уже построил. И на самом деле здесь есть большой вопрос, который Махарашо спрашивает на комментарии Раши. Почему Раши на самом деле в своем комментарии на Тору приводит другое объяснение? То есть Раши пишет здесь, что Шломо хотел построить и не построил. Хотя в этом месте, именно в этом отрывке в Талмуде написано, что ему засчитывается, как будто бы он построил. Соответственно, это немножко как бы отвлечет нас от нашего занятия. И, соответственно, Раши пишет здесь, что, соответственно, это не имеет отношения ко всем другим вещам, которые написаны в будущем времени. И они на самом деле сразу. Как, например, он приводит стих. «Каха ясе йов» – «так». «Будет делать Йов». Или написано «Альпи Гашем Иханус» по слову Всевышнего «они будут останавливаться». Или написано «Воеш Ашер Ишкона Анан» и бывает, когда будет останавливаться облако. Он говорит, что есть ситуации, когда Тора использует будущее время, описывая вещи, которые происходят постоянно. Это то, что говорит Раши, потому что это вещи, которые происходят постоянно, и поэтому по отношению к ним может использоваться одновременно и будущее время, и прошедшее. То есть Раши объясняет, каким образом мы знаем, что когда в Торе используется будущее время, почему мы это толкуем только по отношению к случаям, таким как Аз Ешир Моше. Он объясняет, в тех случаях, когда будущее время используется к вещам, которые происходят постоянно, будущее время описывает нечто, что происходит в течение какого-то времени. Поэтому может использоваться будущее время, потому что это действие, оно происходит в прошлом, в настоящем и в будущем. Однако действие, которое происходит именно в конкретный момент, например, как песня, которую евреи пели, когда перешли через Красное море, то есть это не то, что они пели постоянно, а пели ее в какой-то конкретный момент. И также жертвенник, который построил Иошуа, и также песню, которую воспевал Иошуа Всевышнего. Соответственно, это нельзя объяснить таким образом. То есть он объясняет, то есть почему попшат, почему... Есть разница между этим отрывком и словами «так делать будет каха ясе Йов», то есть «так будет делать Йов». Имеется в виду, что «так делает Йов». То есть Тора использует будущее время в двух разных ситуациях. Одно из них – действием, которое постоянно происходит, и в них как бы прошедшее, будущее, настоящее, поэтому могут быть соединены. И в особых ситуациях и которые происходят в конкретный момент или произошли в конкретные моменты, тогда буква «Юд», как Раша объясняет, на уровне пшата, связана с замыслом человека. То есть это по пшату то, что говорит Раша, что Моше задумал, и сыны Израиля задумали петь Всевышнему, и они пели Всевышнему. И, соответственно, из этого это на уровне пшата и на уровне драш, то, что отсюда учат про воскрешение из мертвых. Есть мидраш другой, в котором... Это мидраш, который я еще тоже хочу прочитать изначально. В котором говорит следующую вещь. Этот мидраш приводится в Шмот Раба. «Ас яшир Моше у бене Исраэль». Тогда воспел Моше и сыны Израиля. Подобно чему это? Подобно стиху, который приводится в псалмах. «Кадму шарис сарим, шарим ахер нагним». То есть поющие были перед теми, кто играл на инструментах. Мидраш это объясняет таким образом. Когда сыны Израиля вышли из моря, пришли ангелы и хотели петь песню Всевышнему. Сказал Всевышний: «Мои дети будут петь раньше». Как сказано, тогда пел Моше. Не написано «пел», а написано «воспоет» в будущем времени. Всевышний сказал: «воспоет Моше и сыны Израиля раньше». И также царь Давид сказал: «Кадму шарим», то есть те, кто пели, это Израиль, которые стояли на море, как написано «Ас ешир Моше». И после этого, играющие на инструментах, эти ангелы, это ангелы. Почему так? Сказал Всевышний ангелам: «Не потому, что я принижаю вас, я говорю, чтобы они пели раньше, а потому, что они кровь и плоть. Они будут говорить изначально, не дай Бог, один из них может умереть. Однако вы все время, что вы хотите, вы живете и существуете». Например, с царем, сын которого попал в плен. Пошел он и спас его. И царедворцы его хотели славить царя. И сын его хотел славить царя. Сказали ему: «Господин наш, кто будет славить тебя вначале?» Сказал он им: «Мой сын будет славить меня вначале. После этого всякий, кто захочет славить меня, пусть славит меня». Также, когда евреи вышли из Египта, и Всевышний рассек перед ними море, и ангелы хотели петь песню, сказал Всевышний: «Тогда пусть воспоет Моше и сыны Израиля, а после этого вы». И это то, что сказано: «Кадму шарим», то есть предшествовали поющие, это Израиль, после играющих на инструментах, это ангелы. «Бетоха ламотто фифот», среди девушек, играющих на бубнах, это женщины, которые пели песню Всевышнему посередине. Как сказано в этихах Мирьям Аневия, то есть «и взяла Мирьям пророчица». То есть у нас, получается, был такой порядок. То есть вначале пели песни у мужчины вместе с Моше, потом пели женщины, и только после этого пели песню ангелы. То есть это такой порядок, в котором пели песню. Другой мидраш, который приводится в мидраш Тилем, говорит следующую вещь. «Тогда воспоет Моше сынам из сыны Израиля. Сказал раби Симон: не всякий, кто хочет петь песню, поет песню, а только тот, которому было сделано чудо, он поет песню». Известно, то есть тот, которому было сделано чудо, и он поет песню, известно, что прощаются ему его грехи. И он становится как новым творением. То есть, возможно, это один из источников того, что написано в Мишне Брура. Израиль, еврейский народ, которому было сделано чудо, и пели песню. Как сказано, тогда воспоет Моше и сыны Израиля. Были прощены им все грехи, как сказано. Ваеса Моше эт Исраэль миям суф. И Моше как бы повел евреев от Ям-Суф, от Красного моря. Что это значит? Это учит нас, что он забрал с них их грехи, которые они согрешили на Ям-Суф, как сказано, «Ваемру аль-Ям-Су, аль-Ямба Ям-Суф». То есть как будто известно, что евреи были сомнения, когда они входили в море, когда выходили из моря. И корица, как будто бы Мидраш говорит, что на эти слова «Ваеса Моше эт Исраэль ми Ям-Суф», то есть забрал Моше Израиль от Ям-Суф, от чего он их забрал? От их грехов. То есть как бы им было все прощено. Соответственно, вокруг этих мидрашей, то есть мы видим здесь потрясающую связь. То есть связь как бы очень глубокая между концепцией песни и концепцией воскрешения из мертвых. То есть эту связь нужно понять. И для того, чтобы как бы объяснить эту связь, я хочу как бы посмотреть, как эту тему раскрывают наши комментаторы. Комментаторы Талмуда, Агады и так далее. Первое, кого я хотел привести, это комментарий Магарала из Праг. Магарал из Праг дает объяснение этому отрывку в двух местах. Один из них, у него есть книга, которую он комментирует Агаду, талмудическую Агаду. И другой из них книги, которая называется «Гвурат Гашем» – «Могущество Всевышнего». Прочитаю отрывок, который приводится в книге «Гвурат Гашем». Здесь может быть даже... Начнем с отрывка, который он говорит на Агаду из трактата «Сангидрин». Морал пишет, что песня... что писание – это важная вещь, потому что мы видим, что другие, как бы те, кто объясняет отрывок, дают немножко другое объяснение. Писание не хочет сказать, что сама эта песня будет в будущем. То есть мы видим, нет, это не так, как говорит Зохар. Зохар говорит, что непосредственно эту песню будут петь в будущем, когда евреи, все люди воскреснут. А имеется в виду, что эта песня не только в настоящее время, а также она будет в будущем во время воскрешения из мертвых. И намек на это именно в этой песне, потому что подобает из сущности самой песни, чтобы она была в будущем. Потому что песня – это тогда, когда мир находится в состоянии совершенства, и тогда люди поют песню и прославляют Всевышнего. И всякий человек, который воспевает Всевышнего, он находится в совершенстве, потому что сердце его в радости. И когда человек находится в радости, человек в этом пребывает в состоянии полноты и совершенства. И тогда он приходит к песне. И поскольку мир в настоящее время несовершенен, поэтому сказано «тогда воспоет», потому что песня, которая является идеей полноты и совершенства, относится к будущему миру, когда мир достигнет этого состояния, а не к периоду настоящей истории. То есть то, что Магарал объясняет. Что, то есть объясняет, что вся идея песни – это совершенство человека. То есть состояние, когда человек переживает максимальный духовный подъем, он находится в состоянии радости. Поэтому именно в этом месте имеется намек на воскрешение из мертвых. То есть какая здесь связь внутренняя с концепцией воскрешения из мертвых? То есть почему это учат именно из этого места? Это не он объясняет, это не просто потому, что написано в будущем времени. Объясняю, почему написано в будущем времени. И Морал объясняет, что вся идея песни – это совершенство человека и совершенство мира. И это состояние мир достигнет только в будущем времени. Соответственно, эта песня, она имеет отношение к будущему времени. И точно так же то, что написано по отношению к Иегошуа, то, что сказано, тогда построит Иегошуа жертвенник. Этот жертвенник, это то, что другая вещь, говорит Тора, говорит Раби Мейер, откуда мы это еще учим? Это из того, что сказано, тогда построит Иегошуа. Что этот жертвенник предназначался для того, чтобы прославлять Всевышнего. Это был первый жертвенник, который был построен в земле Израиля. Как написано там, и принесли на нем жертвы всесожжения и мирные жертвы. И поэтому сказано в будущем времени, потому что настоящее прославление Всевышнего будет в будущем, а не сейчас. И в обоих случаях сказано слово «аз», «аз ешир», «аз ебане» и «гошо». Потому что слово «аз» раскрывает этот высший духовный уровень, как объясняется в книге «Гвурот Гашем». Поэтому сказано в обоих случаях «будет петь в будущем», потому что песня достигает уровня будущего мира. То есть Маарал объясняет, в чем особенность слова «аз», что слово «аз», оно имеет числовое значение 8, и оно состоит из двух букв, буквы «алев» и буквы «зайн». «Зайн» — это символ мира, число 7. Буква «алев» — это символ божественности, которая стоит над миром. И вместе получается 8. То есть эта идея, он объясняет концепцию обрезания. То есть обрезание – это идея как бы возвышенности человека, его союза с Богом. И, соответственно, он объясняет, что само слово «аз» имеет это значение. И он там дает глубокое объяснение, там много мидрашей, которые приводятся. Говорится, что когда другой мидраш говорит, что когда Всевышний раскрылся евреям на Красном море, он облачился в одеяние, которое было сделано из всех стихов в Танахе, которые начинаются со слова «аз». И когда евреи согрешили, он как бы это одеяние скинул с себя, и он в будущем вернется к ним опять в этом одеянии. То есть, соответственно, Маарал объясняет там концепцию слова «аз», то есть почему, почему Мидраш именно говорит про это слово. Он объясняет, что в этом слове задержится как бы идея божественности, которая стоит выше мира, выше всего мироздания, которое символизируется числом Зайн. И он там объясняет, что также этот мидраши говорят про Моше, что Моше, как бы, его сомнения были в слове «аз», когда он сказал с того момента, когда я пришел к фараону, ты сделал хуже этому народу. И, соответственно, исправлением этого было то, когда он начал петь песни. То есть Маарал объясняет, что как будто бы Моше из-за того, что концепция слова «аз» — это одна из глубочайших духовных концепций, то есть раскрытие божественности, то есть которая стоит выше как бы всего мироздания. В мироздании, то есть это идея единства того, что как бы Всевышнего и многообразного мира. То есть как будто бы у Моше был недостаток в постижении этого, и поэтому он сказал с того момента, то есть использовал там тоже слово «аз», и когда он пел песню, переходит через Красное море, то, соответственно, было исправление. То есть похожее на объяснение небольшой разницы он дает также в книге «Гвурот Гашем». Он здесь пишет, то есть деталь, которая, мне кажется, важная, это то, что человек приобретает свое совершенство посредством своих действий. То есть он приобретает высшее совершенство. И самое высшее, то есть это важная деталь, то есть то, что он говорит, что человек приобретает свой высший уровень посредством своих действий. И самый высший уровень, на который поднимается человек, не в этом мире, а во время воскрешения из мертвых. Тогда, когда человек достигнет максимального совершенства, поэтому написано «аз ешир», а не написано «аз шар». То есть тогда воспоет, а не тогда пел. Потому что эта песня соответствует уровню, который приобретут евреи в будущем. Поэтому, если бы было сказано «пел», имелось бы в виду, что это уровень, который они достигли тогда в этом мире. Хотя это не так, а имеется в виду самый высший уровень, который они достигнут только в будущем времени. То есть это небольшая деталь, которую Маарал приводит в книге, как бы немножко по-другому объясняет, в книге Гвород Гаше. В хасидской книге, которая называется «Хидушей Арим», это книга Раби Ицхак Мейра Алтера из Гур, основателя династии хасидизма Гер, который был один из величайших праведников Польши, хасидских в Польше. Он здесь объясняет несколько важных вещей, касающихся этого отрывка. Он пишет: «Тогда пел Моше», это как бы некоторые мысли отдельные, «тогда воспоет Моше и сыны Израиля». Он пишет, что у них была страсть к тому, чтобы петь Всевышнему. Поэтому это осталось в мире. И поэтому сказано «Вайомру леймор», то есть дальше идет «и сказали они», написано два раза. Что значит «Вайомру леймор»? То есть это загадочная фраза. Почему? Потому что «леймор» всегда имеется в виду, что сказал для того, чтобы сказать. То есть либо сказал, чтобы передать другому, но в этот момент кому они должны были передать? Они все пели. То есть эта фраза «Вайомру леймор» должна иметь значение, что это было сказано для того, чтобы сказать кому? Имеется в виду никому, а чтобы говорить это постоянно. Раши здесь объясняет, что буква «Юд» связана с мыслью. И он говорит, что это имеется в виду, что каждый еврей создан для того, чтобы посвятить силу мысли. И он здесь также приводит вот эту фразу из Талмуда, в котором говорится «Микан ремес литхията метимина Тора», что из этого места мы учим про воскрешение мертвых из Торы. Он объясняет это необычайно интересным образом. Он говорит, мы учим про воскрешение из мертвых из Торы. Что это значит? Воскрешение из мертвых, оно берется из Торы. Что силой Торы можно воскрешать мертвых. То есть имеется в виду, вот эта фраза построена таким образом. «Микан тхия саметим мина Тора». То есть отсюда мы знаем про воскрешение из мертвых из Торы. Можно пообъяснить, что воскрешение мертвых берется из Торы. То есть Тора дает силу для воскрешения мертвых. Он задает такой вопрос, то есть почему эта суббота называется Шаббас Шира и считается как праздник? И есть у человека в эту субботу как бы особый уровень двейкуса, приближения ко Всевышнему, он как будто становится новым творением, и это есть песня. И эта суббота сама как бы становится песней, как сказано «Мизмор Шир Луйома Шаббас». И также что песня прощает человеку грехи. И он приводит здесь интересную вещь. То есть он объясняет, то есть почему именно эта суббота задается вопрос, он задает иные вопросы, почему именно эта суббота называется Шаббас Шира. То есть, например, суббота, в которой читается про дарование Торы. То есть когда бы тупели песню? Это пели в седьмой день Песоха. То есть мы сейчас читаем Паршу Бешалах, хотя сейчас у нас мы далеко еще до Песоха не дошли. То есть, например, отрывок в Торе, когда читается про дарование Торы, Паршас Итро, эта суббота не называется Шаббат Матан Тора. То есть, это почему? Потому что Матан Тора происходит в Швот. А сейчас, то есть почему тогда Шира, которую пели евреи, праздник Песах, на седьмой день Песаха, это было время, когда они прошли через Красное море, почему эта суббота тогда получила название Шаббас-Шира. И здесь он приводит объяснение. Но перед этим он объясняет слова «Широ лахаше» – «Буду петь о Всевышнему». На самом деле Всевышний творит все. И также природа, которую создал Бог, она тоже посредством той божественной силы, которая дается Всевышнему. И если так, какая есть разница между природой и чудесами? То есть почему мы говорим песню только на чудеса? Почему мы тогда не должны говорить песню на природу? Разницы между природой и чудесами нету, на первый взгляд. Разница же заключается в том, что в природе не ощущается человеку, что это чудо. Однако, когда человек видит чудо настоящее, которое выходит за рамки природы, тогда ему становится ясно, что Всевышний оживляет природу тоже. И тогда Всевышний называется Гью, то есть даже написано «Буду петь о Всевышнему Кега Ога», то есть Всевышний как бы восславился, он возвысился. И это называется также чудом, потому что слово «нес» – это знак, симан, который раскрывает, что Всевышний является источником жизни миров. И на это человек говорит песню. И это смысл того, что сказали мудрецы, что Всевышний хотел сделать царя Хизкияху Машиахом. И сказали ангелы. Царь Хизкияху не сказал песню, когда увидел поражение царя Санхерева. И у великого он объясняет, что у великого праведника для него нету разницы между природой и между чудом. То есть это один из самых загадочных отрывков в Талмуде, в которой говорится, что царь Хизкияху должен был стать Машиахом, а Санхерев должен был стать Гогом и Магогом. То есть произошло великое чудо, кстати, оно произошло тоже в праздник Песах, что царь Санхерев, который был ассирийским царем, с войском, в котором было 180 тысяч человек, окружил Иерусалим, уже никакой надежды на то, что как бы город выстоять не было, в городе был голод, и силы евреев воевать не было. Соответственно, в ночь все это войско было уничтожено. И царь Хизкияху, говорят мудрецы, не пел песню. То есть категория суда обвинила, сказала, ты хочешь сделать царя Хизкияху Машиахом. Царь Давид, который пел тебе песни за все вещи, которые ты ему делал, воспевал тебя, ты не Машиахом его не сделал. А царя Хизкияху, у которого ты сделал такое чудо, и он не пел песню, как ты хочешь сделать его Машиахом. И теперь это одно из загадочных мест. И что значит, что царь Хизкияху не пел песню? Почему? То есть, как такое произошло? Здесь Хидуше Арим дает такое объяснение. Он говорит, что на самом деле царь Хизкияху не сказал песню Всевышнему, потому что у великого праведника нету разницы между природой и между чудом. Потому что праведник постигает так же, что в природе раскрывается величие Всевышнего. Поэтому он не сказал песню. То есть почему царь Хизкияху не сказал песню? Потому что царь Хизкияху жил в постоянных чудесах. Для нас, для обычного человека, природа – это природа. В природе Бог незаметен, мир кажется, как будто бы Бога вообще может казаться нету. Происходит чудо. Ясно, Всевышний существует. У праведника, тем более такого праведника, как царь Хизкияху. Царь Хизкияху объясняет здесь Хидуше Арим находился на таком уровне, что для него не было разницы между чудесами и природой. И поэтому, когда произошло такое чудо, он не сказал песню. Однако, это не причина, по которой он не стал Машиахом. Потому что объясняет здесь Хидуше Арим, что Машиах включает в себя всех евреев. Поэтому у него должно быть ощущение, чудо для того, чтобы сказать песню. То есть Машиах — это не просто человек, праведник, который живет в постоянном состоянии чудес. Машиах — это человек, который как бы включает в себя весь еврейский народ. И он должен ощущать, иметь в себе ощущение такое, которое имеют обычные евреи. То есть у него должен, он пишет, у него должен быть эргеш, ощущение чуда. Почему? Потому что это ощущение чуда имеется у обычных людей. То есть Машиахом не может быть такой праведник, который ограничен уровнем только своего восприятия. То есть праведник, который живет на таком величайшем уровне, у него нет разницы между чудесами и природой, и он не прославляет Всевышнего не потому, что он не видит его чудо, а наоборот, потому что он видит чудеса постоянно. И он не может быть Машиахом. Потому что Машиах — это тот, кто должен чувствовать вещи так, как их чувствуют также обычные евреи. То есть это объяснение, которое здесь дает Хидуш Иарим. И он здесь говорит, что Раби Ицхак из Ворки, это другой из великих хасидских праведников, говорит, что на самом деле и то, что мы видим в самой Торе, что это, что как мы читаем Тору, и оно приводит к имени, он объясняет, что песня — это за счет того, что сама в Торе она написана по-другому. И когда человек это видит, то есть сама форма написания песни в Торе делает отпечаток в душе человека. Это то, как она написана в Торе. То есть песня пишется в Торе необычным образом. То есть это обычно в Торе идет обычный текст. Когда пишется песня, она пишется таким вот образом. То, что соответственно, как бы с пробелами. И есть закон, по каким образом должна писаться песня. В ней имеется ровно 30 строчек. Соответственно, он объясняет, что сама форма написания песни в Торе, когда мы ее читаем, она делает отпечаток в душе человека. И поэтому эта суббота называется Шаббас Шира. То есть не просто, потому что не то, что это будет в будущем. То есть этого нету с дарованием Торы даже. Что суббота, в которой читается про дарование Торы, не называется Шаббат Матан Тора, называется просто Паша Сытро. В то время как эта суббота называется Шаббас Песни. И он объясняет, почему. Потому что сама форма, как это написано в Торе, это уже делает отпечаток на человека. Раби Нахман из Бреслав тоже рассматривает этот отрывок книги Ликутей Магаран. И он здесь говорит, что уровень мудрости является самой высшей духовной ступенью. И ей соответствует земор и нигун, то есть земор — это песня, и нигун — мелодия, которой нету как бы подобного ему. И также выше, 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 до самого начала, как бы до самой точки, начальной точки творения, которая является началом эманации. И больше там как бы уровня более высокого нету. И соответственно, айн, то есть небытие, окружает мудрость, которую есть там. То есть ничего не окружает мудрость, которую есть там, кроме бесконечного света, который окружает халаля пануй. То есть халаля пануй — это как каббалистическое понятие пустоты, которое было создано Всевышним в начальный акт творения. То есть говорится в книгах Аризаля, что бесконечный свет наполнял все бытие, и он не давал места для возникновения миров, и Всевышний удалил этот свет в сторону и создал пустое место, в котором раскрыл тонкий и короткий луч света. То есть, понятно, не надо понимать это все буквально, и даже тем более рисовать себе в сознании луч света и пустое место.
и свет бесконечный, который удаляется в стороны. То есть это образные понятия. Вот, это один из тончайших как бы мест в Каббале, одно из тончайших мест в Каббале. Вот, соответственно, идея цимцума, то есть эта идея цимцума, это одно из революционных открытий Каббалы Аризаля, то есть идея сокращения, то есть как будто Всевышний цимцем, то есть он сжал это самое, бесконечность, то есть он удалил, как бы, он сжал эйнсов. Соответственно, и возникло пустое место. То есть идея цимцума. Цимцум – это как полный разрыв между бесконечностью и все, что было после этого. Хасидизм говорит, что цимцум – лакапшута. То есть цимцум нельзя понимать буквально. Вот. Соответственно, вокруг концепции цимцума был большой спор между хасидами и школой Виленского Гаона. И этот спор уходит как бы еще в прошлое время. Во времени самих учеников Аризаля. Соответственно, это не как бы сейчас не будем заниматься этим вопросом, а хочу как бы это те просто терминологию, которую упоминает здесь Раби Нахман из Бреслов. Что, соответственно, в этом пустом месте возникли все творения, все мудрости. И там тоже есть мудрость. Однако мудрость, которая есть в Инсофе, в бесконечности, ее невозможно постичь. Потому что Инсоф — это как бы сам Творец. И его мудрость постичь нельзя. И там имеется категория, только категория веры. То, что мы верим в Всевышнего. Что его бесконечный свет окружает все миры. И песня имеет тоже земер и нигун. То есть он говорит, что песня имеет тоже определенную мелодию, которая относится к... То есть вера, извиняюсь, вера имеет определенную мелодию, которая относится к вере. Подобно тому мы видим, что даже в верованиях языческих народов есть у каждого верования, у них имеется как бы своя определенная мелодия, которую они делают, как бы напевают в местах своих молитв. И также в обратную сторону в святости, что всякая вера имеет определенную мелодию. Мелодию, предназначенную для этой веры. И также это высшая вера, которая выше всех видов мудрости и всех верований, которые есть в мире. Это вера в бесконечный свет, который окружает все миры. И, соответственно, эта мелодия, то есть она выше, чем все виды мелодий, которые существуют в мире, и которые относятся к различным видам мудрости, к различным уровням веры. И более того, все мелодии, которые относятся к различным видам мудрости, они происходят от этой мелодии, которая как бы выше их всех. Что эта мелодия относится к бесконечному свету самому, который выше всего. И в будущем, когда все народы мира будут чистым языком взывать ко Всевышнему, и все будут верить в Него одного, тогда исполнится то, что написано в Шир-Ашире. Тавои ташури мирош амона. То есть приди, то есть это как бы стих можно перевести так, приди и пой. То есть вообще слово «ташури» можно перевести как «смотри», можно перевести как будь «пой», «мирош амана». Амана – это как место, как с возвышенности амана. Он переводит, да, можно перевести как бы «от начала веры». «Рош амана дайка», то есть именно что такое «рош амана»? Это «муна» – это вера, а «рош амана» – это источник веры. То есть это самая высшая вера, который является как бы источником всех видов веры. Что значит ташури? Имеется в виду песня, которая относится к этому уровню. И кто же удостоится этого высшего уровня? Этого удостаивается праведник поколения, который является категорией Моше, который находится на уровне этой веры. Его категория – это штика, молчание. Как ему было сказано, молчи, таков был мой замысел, потому что он
находится на уровне, превосходящем уровень речи. Потому что категория Моше – это категория молчания.
То есть мы видим, что такое, то есть он объясняет, что эта идея высшего уровня самого – это бесконечность, которая стоит как бы за цимцумом. То есть это концепция веры, то есть туда не относится никакая мудрость. Чей это уровень? Это уровень Моше. Уровень Моше – это молчание, штика. То есть он объясняет как бы концепцию, что каждого уровня в божественности, то есть уровень инцов, к нему относится тоже определенная мелодия. И, соответственно, уровень Моше – это уровень молчания.
И тогда воспоет Моше, и сказали мудрецы, пел не сказано, воспоет. Из этого мы учим воскрешение мертвых из Торы, что в будущем Моше будет петь. Также, потому что все песни, которые имеются в этом мире, и песни, которые имеются в будущем мире, они все относятся к Моше, который является категорией молчания, которую достоился петь песню, относящуюся к этому высшему уровню веры, что в эту песню включаются все виды песен других, потому что они происходят оттуда. И это то, что объяснил Раши, то есть мы видим, что Раби Нахман здесь тоже ссылается на объяснение Раши. Ешир Юд Альшем Махшивана Эмра. То есть буква Юд связана с концепцией мысли. Потому что это связано с концепцией того, что было сказано Моше. Молчи, таков был мой замысел. То есть уровень Моше – это уровень молчания, уровень замысла Всевышнего.
И буква Юд, которая упоминается здесь, Ас Юшир тогда воспоет. Буква Юд, Раши написал, что Юд связан с концепцией мысли. Это уровень Мойши. Категория молчания.
И, соответственно, посредством мелодии песни праведника, который является категорией Моше, посредством этого выходят все души, которые упали в неверие, который имеется в пустом месте.
То есть что такое? Всевышний создал пустое место. То есть он как бы удалил свою бесконечность. Он оставил пустое место. Из-за этого пустого места возникло все мироздание. И в этом пустом как бы результатом цимцума это то, что является также то, что человек может не верить во Всевышнего. То есть результатом скрытия, которое сделал Всевышний, возникло что? Что как бы человек может не верить в Бога.
Соответственно, посредством песни Моше, его песня относится к уровню чего? Она относится к уровню Эйнсов, который находится до уровня Цимцума, то есть это идея молчания. Когда он начинает петь, то он как бы посредством этой мелодии, которая относится к этому уровню, поднимает все души людей, которые находятся как бы в пустом месте, в месте этого пустого как бы от раскрытия божественности пространства, и поднимает их оттуда. Что посредством этой мелодии теряют силу все виды неверия. И все виды мелодий включаются в эту мелодию, которая выше всего.
То есть он дальше развивает это объяснение. То есть мы видим, что каким образом он объясняет концепцию Тхиясом этим, как я понимаю. То есть это одна из идей того, что здесь объясняет Раби Нахман, что Тхиясом этим это некоторое духовное понятие. То есть что это значит? То есть как бы здесь получается так, что мы не просто учим «Ас Ешир Моше, Ешир, а не Шар», то есть «воспоет, а не пел». Имеется в виду, что само это событие, само событие этой песни, это есть раскрытие такой духовной силы, которая, по сути, является той же силой, которая связана с воскрешением из мертвых. То есть вот это раскрытие, которое евреи видели, когда они прошли через Красное море, то есть вот этот уровень божественного откровения, это как бы есть та сила, которая связана с воскрешением из мертвых. То есть, как здесь объяснить, как я понимаю, Раби Нахман говорит, что идея этой песни,
как он объясняет, это уровень Моши, уровень бесконечности, который как бы скрывается за Цимцумом. И эта песня — это источник всех видов песни. То есть каждый аспект творения, то есть каждая деталь творения, каждая мудрость, каждая вера имеет как бы свою мелодию. И когда праведник поколения, находящийся на уровне Моши, его мелодия — это как бы самая высшая, из его мелодии возникают как бы все виды мелодий, которые существуют в мире. И когда он поет эту мелодию, то есть он раскрывает в мире бесконечность Всевышнего, и таким образом как бы он раскрывает эту бесконечность маком паной, то есть в пустоте, которая возникла в результате Цимцума. И все виды мелодий, песен, мудрости, веры, которые существуют в этом, они как бы поднимаются к своему источнику. И это есть, по сути, тхьясамети, воскрешение из мертвых. То есть получается, что здесь не просто, что в этих словах есть намек на воскрешение из мертвых, а что сама эта песня, по сути, то есть и то, что эту песню привело как бы к тому, что она началась, это есть раскрытие, похожее на раскрытие, связанное с тхьясамети. И здесь есть интересная вещь, потому что в трактате Сангидрин рассказывается о том, что пророк Ихескель, это часть пророчества Ихескеля, что пророк Ихескель воскрешает мертвых. То есть он как бы отправляется в долину Дура, и там он видит как бы кости евреев. И Бог говорит ему там пророчество, что ты должен их воскресить. И там описывается, что как эти кости облачаются кожей и плотью, и потом, соответственно, они поднимаются, и так далее. В трактате Санхедрин есть спор между мудрецами. Одни говорят, что это образ. То есть имеется в виду, что это не было реальным воскрешением из мертвых, а имеется в виду, что это как образ как бы евреев, находящихся в изгнании. Что они как бы не говорят, что эти кости говорят, что мы как бы засохшие кости, в нас не осталось никакой силы. То есть это еврейский народ, как будто бы попавший в изгнание, в рассеяние, и как будто бы он оторванный от своей земли, у него нету никакого будущего, и как будто вот это видение — это не реальное воскрешение из мертвых, а это как бы пророчество о том, что еврейский народ воскреснет и вернется на свою землю. Там говорится, что обратись, говори к духу. Соответственно, этот дух пересоберется с четырех сторон света. То есть имеется в виду, что как бы души, и имеется в виду, что как бы евреи, рассеянные по всем четырем сторонам света, соберутся. И дальше следующий отрывок в Ихескеле говорит про будущее царство, в котором соединятся царства Иуды и Иосифа. Но другие говорят, что это буквальная вещь. То есть на самом деле пророк Ихескель воскресил людей. И даже обсуждается, кто это были. Это были, соответственно, есть мнение, что они воскресли и сразу же умерли. И другой мудрец говорит, что нет, эти люди воскресли, пришли в землю Израиля, женились и имели детей. И один мудрец говорит, что я их потомок, и вот этот филин, который остался мне от моего дедушки. То есть идея тфилина. То есть тфилин — это некий символ. То есть идея тфилин имеет отношение к чему? Возможно, некоторая связь именно с концепцией тхьята метим. То есть не просто так, что эта агада использует тфилин как некоторую мицву, а имеется в виду, что, возможно, этот тфилин, который мне оставил мой дедушка, то есть дедушка, которого воскресил пророк Ихескель, что именно тфилин — это некий символ, который относится к концепции тхиата метим. Соответственно, как бы есть несколько взглядов. Есть взгляд, что это образ. Есть взгляд, что это было временное воскрешение для того, чтобы как бы показать, что это возможно. И потом они воскресли и умерли. Есть то, что они воскресли и как бы жили дальше. И здесь мы видим интересную вещь, что Талмуд говорит, что он говорит, что евреи, когда пели песню, они были на уровне выше, чем пророк Ихескель. То есть интересно, что они говорят, как пророк Ихескель — это был тот пророк, которому было раскрытие божественности такое, что он мог воскрешать мертвых. Либо мы понимаем это в духовном плане, либо понимаем в физическом плане. Евреи, которые видели божественность на уровне более высоком, чем пророк Ихескель, И это раскрытие привело к той песне, которую они пели. И мы из этой фразы «Аз Ешир Моше» учим, что отсюда есть «Тхията Метим из Торы». То есть именно само это раскрытие, это есть сила «Тхията Метим». Другое объяснение, которое как бы мы хочу показать, что оно близко к этой концепции, это объяснение, которое находится в книге «Маркевет Амишна», то есть как бы «Вторая колесница». Эта книга, автором этой книги является Раби Довид Мойша Авраам из Рогатина. Это одна из известных книг. И он здесь говорит, тоже объясняет этот отрывок. Он пишет, что автор книги «Цедал и Дерех» задает вопрос, какое отношение воскрешение из мертвых имеет этой песне? То есть это вопрос, который задали мы в самом начале. То есть почему песня имеет отношение к ЕСМЭТ? Соответственно, автор книги говорит, что Тхиесаметим, то есть есть Брайта. Брайта это мы, отрывок из Раби Пинхаса бен Яира, находящийся в трактате Сота. Раби Пинхас бен Яир говорит про разных про разные уровни. То есть есть то, что пришут, приводит к одному, хасидут и так далее, и так далее, и так далее. И там написано, что один из уровней это Роха Койдыш, Дух Святости, который приводит Тхиесаметим. То есть Роха Койдыш приводит к воскрешению из мертвых. Я не помню весь порядок. Есть книга целая, написана Моше Хаим Луцато, называется «Месилат и Шарим». В этой книге автор Раби Моше Хаим Моше Луцато объясняет эту брайту Раби Пинхаса бен Яира, то есть каждый из этих уровней, каждую из этих ступеней. Соответственно, один из того, что там сказано, что Роха Койдыш, Дух Святости, приводит к Хесамете. Что на уровне пшата имеется в виду, что люди, которые обладают Роха Койдыш, им обещано, что у них есть, что они как бы воскреснут. И мы видим, что евреи, которые пели эту песню, на них был Роха Койдыш. И тогда они сказали эту песню. И, соответственно, посредством постижения Роха Койдыш они удостоились обещания того, что у них будет Хесамэси. То есть, какую он здесь связь проводит? То есть, как бы у нас есть причинно-следственная связь. В чем причинно-следственная связь? Что тот, кто достигает уровня Роха Койдыш, ему обещано, что он воскреснет. То есть почему именно автор книги Цедад Дредерех запросил вопрос, то есть какая связь между двумя этими вещами, то есть какая связь между песней и тем, что мы отсюда учим Тхиасом этим. И он объясняет, что как бы не из песни выходит Тхиасом этим самой, а из чего? Из состояния, которое приводит к песне. То есть состояние, то есть они пели эту песню почему? Потому что они находились на уровне Роха Койдыш. За счет того, что это раз. А раз они были на уровне Роха Койдыш, и всякий, кто, у кого есть Роха Койдыш, он как бы ему обещано, что он будет как бы иметь место в Тхиесамесе. И он здесь задает такой интересный вопрос. Он говорит, что Раби Йоханан является автором Мидраша, в котором рассказывается вот эта история, которую мы привели, что когда евреи стояли у Красного моря, произошел спор между ангелами и евреями. Кто будет петь песню раньше? Этот Мидраш мы привели, что Всевышний сказал, что пусть песню вначале поют евреи. На первый взгляд получается, что это толкование, оно отличается от того толкования, которое говорит Раби Мейер. То есть Раби Мейер объясняет, что вот эта фраза «Аз Ешир» имеется в виду что? Что это будет в будущем. Раби Йоханан объясняет, что значит «Аз Ешир». Это значит, что Всевышний сказал, пусть поет сейчас, пусть поет первым. То есть, когда ангелы спорили с евреями, Бог сказал, пусть поет Моше вначале. То есть, получается, два этих объяснения, на первый взгляд, противоречат одно другому. Потому что по объяснению, которое дает Раби Мейер в Талмуде, фраза «пусть будет петь, воспоет» имеется в виду в будущем, когда воскреснут мертвые. По объяснению Раби Йоханана в этом Мидраше, получается, что «аз ешир» — это как указание Бога. «Пусть поет сейчас», то есть «пусть поет первым». По первый взгляд, это два разных объяснения. И он объясняет, что на самом деле два этих объяснения не противоречат друг другу. Потому что претензия, которая была у ангелов, то, что они предшествуют в песне евреям, связана с тем, что мудрецы говорят, на стих «Ахор вих кедем цартани», то есть «ты меня создал как бы в конце и в начале». Мудрецы говорят, что если человек удостоился, он является началом всех творений, если не удостоился, то ему говорят, что комар предшествует тебе. И это следствие того, что душа человека, которая является частью божественности свыше, она стоит на уровне выше, чем все остальные творения. Однако со стороны своего физического тела он идет позже всех творений и хуже, чем все, и тем более он как бы уступает ангелам Всевышнего. И это является источником спора. Потому что если смотреть с точки зрения тела человека, ангелы стоят выше и стоят раньше, чем человек. Всевышний же сказал, что тело человека, его материя, она второстепенно и подчиняется его форме и душе, которая является основой. А со с точки зрения души, евреи стоят выше. То есть получается так, что ангелы спорили с евреями, кто будет петь песню. В чем была идея спора? Что у евреев есть два момента. Есть душа, есть тело. Наша душа выше ангелов. Наша душа – это часть божественности. Наше тело, оно как бы самое низкое из всех творений. То есть оно может даже не слушаться Всевышнего. Ну что, Всевышний сказал, почему евреи будут петь раньше? Потому что их тело второстепенно по отношению к их душе. Тело у евреев, оно как бы служит душе. И он приводит здесь очень интересный закон из Талмуда. В трактате Брахот написано, что в доме, где есть филин, человеку запрещено иметь супружескую близость. До того, как положит филин в два различных предмета. Кли бы тох кли. То есть тфилин, если человек в доме, где человек имеет супружескую близость, если тфилин открыт, это нельзя там делать. Нужно тфилин спрятать. Нужно взять одну упаковку, еще одну упаковку. Соответственно, Абая говорит в Талмуде, это только в том случае, когда этот кли, упаковка для тфилина, не предназначена для тфилина. Однако, если это специальная упаковка для тфилина, то тогда даже если их будет 10, это как будто бы, если их только одна. То есть, если обычная упаковка, в которой находится тфилин, то есть такой специальный пакет, в котором находится тфилин, не является укрытием для тфилина. Почему? Потому что он предназначен для тфилина. Если таких будет 10, 20, 30, 100 или так больше, это как будто бы одна только упаковка. И он, почему он приводит этот закон? Он говорит, что это значит? Это специальная упаковка для тфилина, в которой как бы он находится всегда. То есть у него этой упаковки есть статус самого тфилина. Что мы из этого учим? Ангелы говорили, поскольку душа человека вернется назад ко Всевышнему, а его тело вернется в прах, соответственно, тело человека не называется специфическим сосудом для души, которое как бы подчиняется душе, и, следственно, тело, материя является основой, и тогда мы стоим выше, чем человек. Однако Всевышний сказал, что поскольку во время воскрешения из мертвых душа вернется назад в тело, получается, что тело человека – это сосуд, специфически предназначенный для его души. И на самом деле материя подчиняется форме. И получается, что в человеке душа является основой, и поэтому уровень евреев выше, чем уровень ангелов. То есть, поскольку их душа выше, чем ангелы. И таким образом, два этих толкования соответствуют одно другому. Потому что причина, по которой, по мнению Раби Йоханана, слово «ешир» — это указание тому, чтобы евреи пели первыми, это именно потому, что их материя подчиняется их форме, что их тело — это как специфический сосуд, предназначенный для души, в который она вернется во время воскрешения. И из этого мы учим воскрешение мертвых историй. То есть это связь между двумя этими толкованиями. То есть это не два разных толкования, которые как бы по-разному объясняют фразу «аз ешир», как на будущее или как указание на сейчас. А наоборот, эти два толкования соответствуют одно другому. Что причина, по которой Всевышний сказал евреям петь раньше, чем ангелам, было потому, что их тело на самом деле является специфическим сосудом для их души, как сосуд, как бы покрытие, в которое специально предназначено для тфилина. Это значит, что у него есть такой же статус, как у самого тфилина. То есть, соответственно, статус тела еврея имеет статус такой же, как сама душа. А поскольку души евреев выше, чем ангелы, соответственно, евреи должны были петь раньше. Вот. Еще одно объяснение. Тут это объяснение, которое я нашел в книге Раби Рав Кука. Рав Кук соединяет в этом объяснении несколько идей, которые до настоящего момента мы встретили в предыдущих толкованиях. Рав Кук пишет, что в книгах каббалистов объясняется, что идея песни – это гамшаха, протяжение, раскрытие. Почему? Потому что любая песня дает место для будущей песни. И поэтому сказано «тогда воспоет Моше». И сказали мудрецы, не сказано «пел, а будет петь в будущем». Поскольку идея песни, он приводит еще несколько высказываний, похоже, это идея амшохи. С понятия змирот – это прекращение. Слово замер, кстати, это спор между Раши и Ибн Эзра в плане «азивы зимрас юткей ваяли ушо». Что значит «вызимрат»? То есть Раша объясняет, что слово «зимра» на иврите может быть переведено двумя путями. Слово «зимра» – это песня. И слово «зимра» это на иврите означает «срезать». «Лизамер», «лизмор кармеха», «срезать ветви виноградника». Соответственно, Раши пишет, что «ази» – сила моя, «вызимрат» и то уничтожение, которое Всевышний уничтожил моих врагов, было мне спасением. Ибн Эзра объясняет этот стих: «сила моя» и «зимра» — это как бы песня силы моей Всевышней. То есть Всевышний является моей силой, и он является песней моей силы, воспеванием моей силы. Вот, соответственно, это идея «зимра». То есть слово «зимра» имеет два значения. В хасидизме объясняется, что эти два значения соединены вместе. То есть у нас есть такое понятие, как «цукейды зимра» – отрывок молитвы, в которой мы читаем псалмы. И хасидизм объясняет, что идея «цукейды зимра» – это уничтожение зла. Что когда человек воспевает Всевышнего, он таким образом как бы срезает свою связь с негативными вещами. То есть когда в душе человека просыпается как бы любовь к духовности, это просыпается за счет того, что когда он читает эти псалмы, являющиеся как бы частью молитвы, он как бы читает там о творении Бога, о величии Бога и так далее. То есть он посредством этого как бы срезает свою связь, своей привязанностью к негативным вещам, к заземленным вещам. То есть, соответственно, псукей дизимра – это от стихи молитвы и стихи разрезания. Зимра – это одновременно как понятие разрезания. Разрезание, как бы человек как бы уничтожает негативные вещи. То есть здесь Рав Кук пишет, причем интересно, что в хасидизме объясняется, что слово «шира» – это песня, это, который поет человек. Зимра – это игра на музыкальных инструментах. То есть есть два понятия. Шира относится только к евреям. Поэтому в Хабаде в субботу обычно поют нигуним. Они поют, то есть они поют песни, в которых есть слова. То есть почему? Потому что слова – это келем. Это относится больше к ангелам. В то время как мелодия без слов — это мелодия, относящаяся к самой душе, у которой как бы у души нету тела, она как бы не ограничена ничем. Соответственно, пишет, что слово «змира» — это прекращение. Соответственно, он приводит ту же идею с царем Хизкияу. В этой агаде дальше рассказывалось, что когда категория суда сказала: царь Хизкияу не может быть Машиахом, почему? Потому что он не пел песню. Земля сказала: я буду петь песню вместо царя Хизкияху. Ангел мира сказал потом: я буду петь песню вместо царя Хизкияху. Почему это не сработало? Почему земля не могла компенсировать ту песню, которую пел царь Хизкияху? Он объясняет, что земля не могла петь песню, идея которой — это гамшаха, раскрытие. Почему? Потому что земля сама согрешила перед Всевышним. Когда Всевышний сказал сделать дерево плод, она сделала дерево плод по виду его. То есть она сделала дерево, несущее плоды, но не сделала дерево, которое должно было быть само плодом. Поэтому она не могла петь песню. И только, то есть она не могла петь шир, только земер. То есть он объясняет, что приводится там в Талмуде стих, в котором сказано: «Миканав гаарец змирот шаману». С края земли песни мы слышали. То есть я не знаю, как перевести слово шира и зимра по-разному на русский язык. Но слово не написано, что земля пела шир, а написано, что она пела зимра. Что такое зимра? Это прекращение. Идея шир – это раскрытие. То есть земля не смогла спеть песню шир, которую мог петь царь Хизкияху. Она могла петь только зимру. И поэтому сказано: от края земли змирот. Змирот именно мы слышали. То, что мы не поем в шаббат, змирот, хабадники. Только не гуним. Змирот у нас обычай, за исключением мелодии песни Аризаля, которая в нашем нусахе находится. То есть другие, то есть змирость именно в хабадском обычае нету. В других как бы обычаях и поесте хасидим другие, и атовском, как бы литаим, они поют змирот в шаббат. Очень красивый змирот, написанный великими людьми. Но в Хабаде именно есть только Нигун. Здесь он пишет, что земля, у него был только земер. А в будущем, однако, сказано: будут славить Всевышнего все цари земли, ибо слушают они изречение уст его. Ибо вернется земля и послушается голоса Всевышнего, И тогда земля скажет песню. И написано в Перакшира. Перакшира, это который мы приводили в начале занятия. Перакшира, в котором описываются песни всех творений. Что какую песню поет земля? Лагашем гаарец умла. То есть Всевышнему земля и все, что наполняет ее. И он объясняет, что эта песня, это природная песня, которая установлена в момент сотворения земли, перед тем, как она была сотворена, и перед тем, как она прегрешилась перед Всевышним. Однако песня истинная, которая называет «Шира-Тахлетит», то есть песня, имеющая цель, эту песню может быть только Ешир в будущем времени. Потому что эта песня является гамшаха, то есть раскрытием песни первого освобождения. То есть он объясняет, что есть два вида песни. Есть песня, как бы то, что установлено в природе, как бы нечто, как бы природа творения, то есть природа земли. Это называется шира-тивит, природная песня. То есть каждому творению имеется его песня. Но это не идея той песни, которую пели евреи. То есть эта песня имеет в себе цель, тахлис, направление. Это идея амшохи, то есть это идея развития. А природа это ограниченность. То есть каждое творение имеет свою песню. Но эта песня, она как бы ограниченная песня. Она связана с конкретной природой. В то время как песня, которую евреи пели, когда проходили через Красное море, или песня, которую должен был петь царь Хизкияху, это совершенно другой уровень песни. И про это сказано: отсюда намек на воскрешение из мертвых. Почему? Потому что каждая песня приближает песню, которая будет в будущем. Она раскрывает будущее и раскрывает время конца. Потому что песня является освящением имени Всевышнего. То, что человек постигает прошлое, настоящее, и благодарит Всевышнего, и был уверен также на будущее. Потому что если у человека есть волнение на будущее, тогда он не может петь песню. И он не может служить Всевышнему в радости. Поэтому благодарение также называется песней. А, не поэтому, извиняюсь, поэтому вся Тора тоже называется песней, как написано, и теперь пишите вам песню эту, что из этого стиха мы учим написание свитка Торы. То есть вся Тора называется тоже Шира. То есть почему? Потому что это тот уровень Шира, в котором человек как бы поднимается над понятием времени, он выходит за границы, которые у него есть. Поэтому ангелы говорят песню Всевышнему только после того, как евреи говорят песню здесь, в физическом мире. То есть мудрецы говорят, что ангелы на небе не начинают славить Бога до тех пор, пока евреи не начинают читать молитву, славить Всевышнего в синагоге. Потому что и основа песни связана с именем Всевышнего, четырехбуквенным, которое связано с тем, что он был, есть и будет. Однако ангелы не знают и не ожидают будущего. То есть у ангелов нет понятия будущего. Они не ожидают его. Ангелы созданы для послания и удаляются сразу же, как только они это послание исполнили. У них нету пребывания души, потому что они находятся постоянно в состоянии совершенства. У них нету души, которая как бы духа, которая облачается. И их песня это как песня земли, которая установлена в них в момент творения. То есть как бы в их песне нету обновления. То есть, поскольку она установлена в них с самого начала. Поэтому они удаляются, как только сказали эту песню. И они не из этой песни не происходит никакого развития, как бы не приближается к песне, которая будет в будущем и которая связана с, как бы, с именем Всевышнего. Соответственно, то есть как бы это идея ангелов. То есть ангелы, они совершенны. Почему? Потому что ту песню, которую они поют Богу, это как бы то, что в них установлено в момент сотворения мира. Это тот уровень, на котором они находятся, как только они совершенны. И как только они заканчивают свою песню, они сразу же удаляются. А какая идея песни, которую как бы поет человек, как он объясняет? Это идея рамшахи, идея развития. То есть ангел, он как бы временный. Он сделал свое послание, он удалился. Человек является прямой противоположностью этому. То, что человек делает, это имеет развитие, имеет продолжение. Действие человека – это обновление, в то время как в ангеле никакого обновления нет. И поэтому песня, как объясняет песню, которую поют люди, это приближение к песне, которая будет в будущем. Поэтому ангелы не могут сами начать песню, несмотря на то, что они созданы были ради этого, пока евреи не освящают Всевышнего внизу. Вот он здесь объясняет, и по этой причине, когда люди говорят кадиш за человека, который умер, и он говорится на арамейском языке. Почему? Потому что в Талмуде сказано, что ангелы не понимают арамейский язык. Кадиш за умершего человека, мы говорим в будущем времени, искадаль вискадыш мейраба, то есть возвеличится и осветится его великое имя. Почему мы говорим это в будущем времени? Потому что из-за того, что человек, который является как бы святым чел душой, принадлежащий Всевышнему, его нету в этом мире, из-за этого недостает в мире святости Всевышнего. То есть человек является как бы тем, кто в мире раскрывает божественную святость. Когда человека в этом мире нету, то как бы святость Всевышнего в этом мире тоже скрывается. Поэтому говорим кадиш в будущем времени, возвеличится и осветится имя Всевышнего. Почему? Потому что когда сейчас человека нету, как бы святости Всевышнего в мире не достает. И это не могут сделать ангелы. Они не, почему? Потому что они не понимают концепцию смерти. Потому что всякий ангел не удаляется, пока не скажет песню. И он, как бы в нем нету никакого недостатка по отношению с тем, что было установлено в нем в момент его сотворения. То есть в отличие от человека. То есть ангел, в нем нету понятия недостатка, в нем нету понятия смерти. И поскольку ангелы присоединяются ко всякому освящению имени Всевышнего, которое делают евреи, как написано в книге Зохар. Как написано там, что второй вид уровень службы ангелов, то есть это те ангелы, которые находятся всякой к душе, которые как бы евреи освящают имя Всевышнего внизу. И они не могут присоединиться к этому, потому что они не могут это понять. То есть и поэтому мы говорим кадиш на арамейском языке, который ангелы не понимают. То есть они как бы, мы говорим кадиш на арамейском, почему? Потому что ангелы не понимают арамейский язык. Почему? Как бы, потому что для них как бы сама идея смерти непонятна. Почему? Потому что ангелы, их идея — это совершенство природное, в то время как у человека это совершенство, которое человек развивает постоянно. И когда человека нету в этом мире, то его как бы вот эта идея развития духовности прекращается, и святость Всевышнего как будто бы ее не достает в физическом мире. Однако евреи сами являются как бы всей целью мироздания, что вся замысел о евреях предшествовал творению, и они должны привести всю историю как бы мироздания к цели. У них есть душа, то есть которая как бы пребывает в них. И эта душа Она как бы в будущем обновится и будет освящать Всевышнего. Ее исчезновение только временное. Поэтому мы говорим «искадель вискадель шмейрабо», то есть откроется время как конца, и тогда будет раскрыта цель, и тогда будет исполнен этот недостаток. Поскольку во времени конца истории душа воскреснет, и больше недостатка не будет. И приближение к этому, то есть раскрытие этого, происходит посредством песни, которая находится в устах творений. То есть как бы... которая, как бы, это песня, которая установлена в них в момент сотворения. То есть это не только та песня, это не та песня, которая имеется у творения, установлена в них в момент сотворения, а это песня, которая является тахлетит, то есть песня, направленная к цели, которая включает в себя настоящее, прошедшее и будущее. Поскольку песня – это амшоха, протяжение. То есть это он объясняет. То есть песня, которая относится к евреям, к людям. Это не песня, которая связана с творениями, которая как бы ограниченная, связана, как бы установленная в них в момент творения. Это песня, которая как бы связана с тем, что стоит над временем. То есть она как бы приводит к цели творения. Так же, как вся жизнь человека, она направляет всю историю, как бы сводит себя, историю мира к чему-то. То есть это идея песни. Поэтому, поскольку царь Хизкияху не сказал песню в начале, в момент падения Санхерива, поэтому он не мог раскрыть также святость Машиаха. То есть что такое, как бы он объяснил, что это вся концепция песни, это раскрытие чего-то. Раскрытие чего? Раскрытие как бы конца, цели истории. И поскольку царь Хизкияху не сказал песню, то он как бы не мог после этого уже раскрыть силу, которая связана с концом истории. То есть это объяснение, которое здесь дается в книге Рав Кука. То есть он так как объясняет концепцию Тхия. Почему именно тоже так же, то, что мудрецы говорят, что из этого места мучим по пронятие Тхията Метим. Потому что концепция этой песни, которую пели евреи, и также песни, как бы вообще, то есть как бы песня — это сущность человека, в отличие от песни, которую поют ангелы, это приближение как бы к цели. Вот это как бы наша первая часть нашего сегодняшнего занятия.